и оторвал ее красивым взмахом. «Товарищ генерал, у нас есть разведчики, которые кое на что годятся», — говорил он всем своим видом. «Они ждут только приказа». Внезапно Кожановскому на ум пришла смелая мысль. Еще не веря как следует в ее осуществление, он прикинул в голове возможное препятствие и риск. «Каши маслом не испортишь», — промолвил он наконец. «Танковый десант от полка пусть действует сам по себе. А дивизионная группа особо. Шеркалов», — громко сказал он лейтенанту, — «давай сюда, в свой взвод». Разведчики находились тут же возле наблюдательного пункта и собрались быстро. В желто-зеленых маскировочных халатах с гранатами, в лихо сдвинутых на бекрень пилотках, они старались по лицу комдива предугадать, какое задание он им поручит. Шеркалов, уже как следует освоившийся с фронтовой обстановкой, знал, что многословность вредит репутации офицера. И отрапортовал коротко. «Взвод готов к любому заданию». «К любому?» — переспросил Кожановский и сделал вид, что размышляет, хорошо это или плохо. «Хорошо. Есть одно заданьице, но его надо выполнить с блеском. Вам, как взводу, в котором служил герой Советского Союза Григорьев, это по силам. Но...» Шеркалов, гордившийся тем, что генерал лично ставит ему задачу, чем не могут похвалиться даже комбаты, обернулся к своим бойцам и многозначительно двинул бровями. «Не упускай, мол, случая, орлы!» «Не оскандалимся! Выполним!» — загремели разведчики. «Ладно, верю. Надо взять пленного, но только не где-нибудь, а с моста, и немедленно!» Эта мысль только что пришла в голову Кожановскому. Зимой ему попало за неправильное использование разведчиков при взятии станции Заболотинка. Зато теперь никто ни в чем не обвинит. Посылает не мост брать, а языка. Это ли не прямая обязанность разведки? Подошли две грузовые машины. «Лейтенант, карту!» — звенящим голосом, в котором не осталось и капли лукавства, приказал Кожановский. Шеркалов выхватил из планшетки карту. «Мост! Вот он! Сейчас к мосту подходит танковый десант. Приказываю на полной скорости всем взводам проскочить туда раньше десанта и захватить пленного с моста. Действуйте! Досмотрите, чтобы вас не обскакали! Меня ждать на мосту!» «Есть захватить пленного с моста и ждать вас там!» — козырнул Шеркалов и, обернувшись к своим бойцам, крикнул. «По машинам!» Машины рванулись вперед. Кожановский следил за ними взглядом до тех пор, пока они не скрылись из виду. «Возможно, что и проскочат», — сказал он себе и поехал следом за ними. Шеркалов, ухватившись за кабину, стоял на подножке первой машины и смотрел на дорогу. Сплошной светлой лентой убегала земля под колеса. Машину ужасно швыряло, и его ребята, он вправе был называть их так, поскольку взвод сплошь состоял из молодежи, как мячики прыгали в кузове, стараясь не вылететь за борт. В такие мгновения Шеркалов подбадривал их. «Полный! Жми! Жми!» — кричали возбужденные разведчики, захваченные лихой ездой и ответственностью полученного задания. Шарахались в стороны от машин, идущие по дороге бойцы, и недоуменно смотрели вслед. Показались пехота первых цепей, танки и самоходные орудия с десантом. Разведчики с удивлением смотрели на двигавшийся среди других машин «Тигр» с надписью на башне «За Угловского». Его снова вел лейтенант Куликов. Шофер вопросительно посмотрел на Шеркалова. «Давай, давай!» — махнул тот рукой. «Обгоняй! Полный вперед!» Танки, хотя на них и находился десант, старались не отрываться от стрелковых цепей, идущих за ними следом. Шеркалов помахал рукой бойцам, сидевшим на броне первого танка. Больше впереди не было никого из своих. Что ж, правильно, ведь генерал приказал обогнать десант и прорваться к мосту первыми. Шеркалов уже имел достаточный опыт и знал, если на мосту находятся гитлеровцы, они едва ли подпустят две обычные машины с пехотой. Это ж надо быть просто дураками. Лучше выскочить к Лучесе в стороне от моста и уж там действовать, как подскажет обстановка. Дорога велась среди пригорков, зелени полей и лугов. Впереди показались густые заросли лозняка. «Лучеса! Сворачивай!» — замахал Шеркалов шоферу. У первых кустарников взвод покинул машины. Сразу же ожил бой, которого не было слышно во время езды. Гремели орудия. Пулеметная и автоматная стрельба надвигались вперед с шумом приближающихся танков. Фашистов еще не было видно, но стрельба с их стороны тоже доносилась. Ширкалов дал сигнал, и взвод, понимавший его с полуслова, мгновенно развернулся и принял боевой порядок. Разведчики, где бегом, где скорым шагом, двинулись к реке. «Товарищ командир, смотрите!» — показал Раевский. В стороне, прихрамывая, шел гитлеровец. Был он без каски, но с винтовкой. Увидев разведчиков, он долго смотрел на них из-под ладони, мешало солнце, бившее в глаза. Наверное, он старался угадать, кого встретил, своих или русских. Немцы тоже носили пятнистые маскировочные куртки и штаны, похожие на халаты разведчиков. Видимо, гитлеровцам овладело подозрение. Отступавшие не могли идти в таком порядке. Он быстро пригнулся и побежал, временами скрываясь среди высокой травы. «Сейчас он прямо сходу форсирует Лучесу», — засмеялся Раевский. Густой лозняк скрыл разведчиков. Меж кустов, поблескивая, медленно струилась спокойная речка. Берега были крутые и высокие. Откуда-то неподалеку доносились беспокойные крики и чужой непонятный разговор. «Слышите? Мост близко», — сказал Раевский. Сделав знак остальным обождать, он выдвинулся вперед, выглянул из-за кустов и тут же отпрянул. «Товарищ лейтенант, немцы отступают, через мост прут». Глаза Ширкалова радостно сверкнули. «Вперед!» — подал он команду. Не заботясь больше об осторожности, он бросился по частому лазняку напролом. За ним устремились остальные. Заросли кончились неожиданно. Разведчики увидели прямо перед собой залитую солнцем луговину и целехонький мост. Его деревянный настил грохотал под ногами убегавших врагов. Разведчики резанули по перилам моста из автоматов. Гитлеровцы, находившиеся на мосту, падали, бросая винтовки, прыгали через перила в воду. Те, что были на подходе, кинулись через реку вплавь. «Группа захвата! Вперед!» — взмахнул автоматом Ширкалов. Несколько разведчиков стремительно достигли моста и свалили замешкавшегося раненого гитлеровца, придавив его к настилу. Он смотрел безумными глазами и дрожал от страха. Захватив пленного, разведчики залегли у перил моста перед мостом по кювету прямо рядом с убитыми врагами и открыли огонь. Чтобы дождаться на мосту генерала, надо было обороняться, не допустить к нему гитлеровцев. «За Григорьева! За дружка!» — закричал Раевский и, поднявшись в рост, полоснул из автомата по плывущим врагам, да сам попал на мушку вражескому пулеметчику. Он схватился за грудь и повалился ничком у перил. Булькнул и пропал под водой автомат, выпавший из его рук. Защелкали разрывные пули, щепки полетели от перил. С того берега, не скупясь, били из пулемета, кричали на мосту гитлеровцы, попавшие меж двух огней. Зло сощуривая глаза, по-деловому сдержанно отвечали разведчики на огонь врага. Знали, сейчас подойдет помощь. Первые танки с десантом подвалили к мосту. «Наши!» — закричали бойцы Ширкалова и приветственно замахали танкистам руками. Автоматчики мигом скатились с брони, залегли у берега, и закипела, заклокотала автоматная скороговорка. Танки неторопливо, словно нащупывая хоботами орудий нужную цель, повернули башни и полыхнули огнем. Гром орудийных выстрелов прокатился над рекой, и сразу смолк пулеметчик врага. Пригибаясь по мосту, пробежали полковые автоматчики и скрылись в кустах на той стороне. Осторожно, как бы на ощупь, прошла на тот берег первая машина. Скрипел и стонал мост под тяжестью железной громады, но выдержал. И тогда пошла вторая, третья, дробно застучала каблуками по настилу пехота, и уже не одиночки поток войск хлынул через мост. Стрельба ушла дальше. Затерялась в густых перелесках на западном берегу Лучесы. У моста оставались только разведчики, ожидавшие генерала. Понурившись, они стояли, тесно сгрудившись перед ними на зеленой густой траве, лежал Раевский. Кто-то тихо сказал: «Генерал!» И все подобрались. Ширкалов скомандовал смирно, бойцы выпрямились и застыли. А он четким шагом пошел навстречу генералу. «Товарищ генерал! Ваше приказание выполнено. Пленный взят. Взвод понес потери». «Большую потерю», — поправился он. «Не тяни», — нетерпеливо взглянул на него Кожановский. «Товарищ генерал, погиб при выполнении задания Раевский». Кожановский нахмурился, шагнул вперед и, отстранив с дороги лейтенанта, поспешно подошел к убитому. Раевский лежал, вытянувшись. Голубые тени залегли вокруг глаз. Пилотка с красной звездочкой лежала поверх сложенных на груди рук. Вот он, весельчак, гармонист, лихой разведчик. Рука Кожановского медленно, невольно поднялась к козырьку фуражки. Одновременно с генералом обнажили головы разведчики, безмолвно прощаясь со своим товарищем. «Мы просим дать нам самое ответственное задание», — голосом, звенящим от волнения, произнес Шеркалов. «Прощай, дорогой», — дрогнувшим голосом сказал Кожановский, хорошо знавший Раевского. «Над твоей могилой будут совершены почести, заслуженные тобой, а твои товарищи пойдут мстить за тебя». Генерал повернулся к Шеркалову. «Готовьте взвод. Пойдете в тыл фашистам на Островно, и пусть лучшим памятником нашему товарищу, любимцу всей дивизии, будет наша скорая победа». «Есть!» — отчеканил Шеркалов. «А что делать с пленным?» Судорога передернула лицо генерала. Он резко отвернулся и, направляясь к своей машине, на ходу бросил: «Сдайте в разведотдел». Через мост потоком шли пехота, машины, артиллерия. Над генеральской машиной закачался прут антенны. Командир докладывал обстановку. Получив донесение о захвате моста, Березин всем телом откинулся на стуле и облегченно вздохнул. Через самый трудный рубеж Лучесу перешагнули. Рубеж был важен не только как сильно укрепленная позиция, которая могла задержать войска. Главное, радовал факт, что войска правильно восприняли основную его мысль о стремительных темпах наступления. Сколько раз зимой дивизии теряли темп и застревали перед огневыми позициями неприятельских батарей, а затем начиналось медленное выталкивание противника, бои за каждую высоту, деревню, даже окоп, именно выталкивание, и ничего нельзя было поделать. Березин не в силах был находиться наедине с охватившей его радостью, он должен был с кем-то ею поделиться и вышел из блиндажа. Гул моторов и отдаленное громыхание бомбежки накатывались волнами. Авиация работала, беспрерывно расчищая дорогу дивизиям гвардейского корпуса, обрушивая бомбовые удары на тылы, обозы скопления войск противника, стараясь подавить его волю к сопротивлению. Штурмовики носились, едва не задевая за верхушки деревьев, из бреющего полета обстреливали неприятельские батареи. Мимо наблюдательного пункта командующего скорым шагом шли стрелковые подразделения второго эшелона армии. Колонна вытянулась на километры. Обгоняя пехоту, мчались машины с боеприпасами и снаряжением. Во главе одной из колонн колыхалось знамя, укутанное в зеленоватый брезентовый чехол. А рядом с ним шагал широкоплечий полковник Березин, сразу заметил его по блеснувшим погонам и солидной фигуре. «Пригласите его ко мне», — приказал он своему офицеру. Придерживая кобуру пистолета, тот резво побежал к командиру части, перескакивая через ходы сообщения. Полковник что-то сказал своим офицерам и торопливо направился к командующему. Тяжело дыша от того, что ему пришлось подниматься на бугор, полковник доложил: «Командир полка Черняков из дивизии Дыбачевского, по вашему приказанию». Березин поздоровался с ним за руку. «Куда двигаетесь?» «Полк направляется к переправе». «Разве иной задачи вам еще не поставили?» — удивился Березин. «Переправа уже в тылу. Там останавливаться вам незачем». «Дальнейшая задача известна — наступать из-за правого фланга Квашина, но на это должно быть особое распоряжение». «Это другое дело», — успокоился Березин. «Где же ваш Дыбачевский?» «Следует со штабом дивизии за моим полком», — ответил Черняков и невольно повернул голову в сторону дороги. Генерал легок на помине, его машина обгоняет колонну. Дыбачевский, поравнявшись с наблюдательным пунктом, вылез из машины и, почти без усилий, перешагивая через ходы сообщений, подошел к Березину. «Какие будут дальнейшие распоряжения?» — осведомился он после обычного рапорта. Ответить Березину помешал офицер с бланком телеграммы в руках. Бойченко тоже заинтересовался последней информацией, приблизился. «Что там сообщает нам Безуглов?» — спросил он Березина, когда тот пробежал взглядом по расшифрованной радиограмме. «Это же чудесно!» — воскликнул Березин. «Взято за Мосточье. Противник бежит. Организованного сопротивления нет. Боевая задача первого дня выполнена, хотя по существу еще прошло только полдня». «Крупно шагает генерал», — похвалил Безуглова Бойченко. «Так чего же нам еще ждать? Надо решать задачу второго дня, завтрашнего. Пришла пора ввести в бой дивизии второго эшелона». Над головами с оглушительным ревом пронеслись штурмовики. Березин проводил их восхищенным взглядом. «Ну и молодцы! Мы здесь, под Витебском, еще ведь не видели такой помощи, а? Прямо любо-дорого посмотреть. Не мудрено, что все рубежи летят, а скоро и вал затрещит. Не то, что по турдомам», — напомнил Бойченко. Бой по турдомам был давним делом. Армия Березина вела его весной 42-го года. Это был первый самостоятельный бой армии. Тогда удалось отбить у противника несколько деревень. Вражеские самолеты с утра до ночи буквально висели над боевыми порядками войск, подвергая их непрерывным бомбежкам и обстрелу. Лишь после настойчивых просьб Березину на помощь были посланы несколько истребителей. Очистив на полчаса небо от юнкерсов и хенкелей, самолеты улетели, и на этом тогда закончилось взаимодействие наземных войск с авиацией. «Дела давно минувших дней», — промолвил Березин. «Однако мы отвлеклись, товарищ Дыбачевский. Пришло время поставить вам боевую задачу. Пройдемте в мой блиндаж, а то нам здесь не дадут говорить». Березин в блиндаже развернул карту и сказал: «Вашей дивизии приказываю нанести быстрый удар на Добрино, хутора Рудаковская, Комары. Удар приходится вправо от основного направления армии, и мы придаем ему большое значение. Выход вашей дивизии в Комары к берегу Западной Двины будет означать полную изоляцию Витебской немецко-фашистской группировки. Начало». Офицер оперативного отдела штаба армии дословно записывал приказ командующего, чтобы оформить необходимые документы. Дыбачевский записывал и отмечал пункты на своей карте. «Вам, а не кому-нибудь другому, досталась такая почетная задача — завершить окружение». Дыбачевский горделиво выпрямился. «Вашу задачу выполним, товарищ командующий. Дивизия окружит противника и первая войдет в Витебск». «Ну, насчет Витебска вы рано замахнулись, и я вам пока ничего не приказываю», — ответил Березин. «Выполняйте то, что необходимо. Витебск от нас не уйдет». Дыбачевский и Черняков откозыряли генералам и вышли из блиндажа. У генеральской машины Чернякова ожидал Крутов. Дыбачевский приказал полковнику, как только полк перейдет железную дорогу у Замосточья, развертывать батальоны и готовиться к наступлению на Добрино. Не задерживаясь ни минуты возле генерала, Черняков остановил чью-то машину и попросил шофера подбросить его и Крутова вдогонку за полком. «Видел?» — спросил он Крутова, когда они слезли с машины. Не останавливаясь, оба офицера почти одновременно потянулись к своим планшетам, где под прозрачным целлулоидом лежали карты, развернутые на необходимых квадратах. Черняков сразу сосредоточился на размышлениях о том, как лучше расставить силы, чтобы выполнить приказ, который надо было отдать комбатам на остановке. Он смотрел на карту, чтобы полнее представить себе местность, на которой предстояло действовать. Да, трудный театр военных действий выпал на долю армии. Куда ни ступи, на запад от Витебска, от самой Лучесы до озер Сарой Липно, на десятки и сотни квадратных километров раскинулись леса и болота. Среди непроходимых топей, среди чащоб, между озер, по узким гривкам сухой земли пролегают тонкие ниточки грунтовых дорог. К ним привязана вся техника. Мотор бессилен среди топи и болот. Не пройдут там и колеса пушек, как бы ни бились кони в постромках. Значит, волей-неволей держись дорог, как бы далеко они ни уводили в обход урочища и оврагов. Сама местность помогает здесь немцам. Узкие горловины, дефиле между озерами Добрина и Городна, Саро и Липна, между глубокими болотами и густыми лесами, кажется, для того и созданы, чтобы здесь обороняться, а не наступать. Тут все на руку врагам. Из-под тишка, наблюдая за Черняковым, угадывая смысл его раздумий, Крутов должен был признаться себе, что военное дело неизмеримо сложнее, чем он считал раньше. Оно способно захватывать, покорять человека. В нем, как и в искусстве, нельзя быть ремесленником, а только мастером. Любые сведения о противнике мертвы, если их не оживить работой собственного воображения. Или техника. Это совсем не заранее заданные физические свойства моторов, металла, механизмов. Это очень переменная величина, целиком зависящая от того, кто ею распоряжается. Сложными, неуловимыми подчас путями идут размышления в голове человека. Стоило только вспомнить об искусстве, как мысли Крутова переключились на свою жизнь, на личные переживания. Как же резко иногда обстановка заставляет менять понятие. Назови ему еще год назад военное дело искусством, он и не подумал бы связывать его с живописью, которую он избрал для себя по жизненной профессии. А сейчас? Или с годами он по-иному взглянул на жизнь? Как ни странно, в обоих случаях он видел сейчас один источник, питающий и размышления командующего перед боем и поиски художника – творчество. На минуту Крутов представил себя прежним студентом-художником, приехавшим сюда на эту дорогу с этюдником, с красками. Не скажешь, что здесь не на что взглянуть. Уж он бы постарался схватить и закрепить на холсте вон те бегущие по лугам тени от облаков и серебристые купы ракитника над Лучесой. Или вон тот окоп. Прежде всего в глаза бросается игра солнечного света на светлом песчаном бруствере, сочность теплых тонов.